Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Повідомляємо вам, дорогі радіослухачі, про старт програми «Запитання і відповіді по Біблії». Олексій Анатолійович Волченко вже в нашій студії. Вітаємо вас.
Добрий день.
І очікуємо на ваші телефонні дзвінки, на ваші питання по Біблії. Нагадаємо, наші телефони 280-03-05 з кодом міста Києва 044. Наш мобільний номер 067-123-7575. Також озвучимо питання від вас, якщо ви будете їх надсилати у вигляді СМС-повідомлень, номер для цього 093-558-4412, а також у Вайбері діє цей же номер. У скайпі наші позивні «Світле радіо», одним словом, латиною, без пробілів. Маємо в цю секунду телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас вітаємо в прямому ефірі.
Мир вам, хай вас Господь благословить. Будьте добрі, скажіть, будь ласка, і написано обляну Івана Богослова, і розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту його в його храмі з'явився. І ми читаємо, що в ковчезі були написано послання до євреїв, 9 голові, що написано читатиму всім, мала вона золоту кадильницю, ковчега заповіту, обкутувала золотом, а в нім золота посудина і манно, і розцвізле жезло Ааронове та таблиці заповіту, тобто 10 Божих заповідей. І ці заповіді, я хотів запитати, ці заповіді 10, вони є незмінні, вони будуть на останньому суді. Скажіть, будь ласка, як так розумно зрозуміти, що 10 заповідей Божі вони будуть ковчегу і вони будуть на останньому суді, коли Господь буде судитися. Дякую вам.
Спасибо за вопрос. Хороший очень вопрос. Единственное, что я хочу поправить, что в ковчеге не было жезла Аарона и не было сосуда с манной. Они были одесную ковчега, то есть они были рядом с ковчегом. В ковчеге всегда были только скрижали, скрижали. И ковчег Господь называет ковчегом откровения, и скрижали Господь называет скрижалями откровения. И каждый из нас действительно должен получить откровение на вот эти, на эти слова Божьи. То есть они должны быть запечатаны в нашем сердце, мы должны открыть их не так, как они написаны на камнях, а так, чтобы они были написаны на плотяных скрижалях нашего сердца, чтобы они не оставались только в разуме, чтобы они не оставались как бы выученными, как таблица умножения, а чтобы мы открыли их, и внутри каждой заповеди есть огромное богатство, огромная вечность, потому что сам Господь проговорил эти заповеди. И каждая заповедь раскрывается, она как цветок. Пока мы еще не знаем, это как бутон закрытый, но когда мы вникаем, то получаем откровения, и вот эти откровения и животворят нас, мы живые этим откровением на Слово Божие. И вполне возможно, как вы говорите о том, что Иисус Христос сказал, что «я не буду вас судить, но Слово Мое будет судить вас». И вполне возможно, что эти скрижали находятся на, будут находиться на суде, и через них будет суд. Вполне возможно и так, можно и так рассуждать.
В одному із наших інтерактивів ми піднімали таке питання, як суд, чи приходять віруючі на суд, а виходячи з того, що ви зараз сказали, слово буде судити людину. Яким чином це буде відбуватися?
Ну, тоже очень сложно это объяснить. Почему? Потому что мы воспринимаем все по плоти, разумом, умом. 2 плюс 2 – 4. Но на самом деле слово, оно должно открыться, оно должно раскрыться. И в каждом слове есть огромная тайна. В каждой притче, в каждом послании, в каждой заповеди огромная, глубокая тайна. И мы должны ее открыть. Еще раз говорю, Господь говорит, ковчег – откровение или скрижали откровение, и мы должны получить откровение на все Слово Божие. Вот. А то, что тот человек, который получит откровение на Слово Божие, действительно получит откровение, в нем взорвется Духом Святым вот это Слово Божие, этот человек на суд не придет. Почему? Потому что он уже Божий, потому что верующие на суд не приходят. У нас есть два места Писания. Иоанна 3 глава и 2, не помню, место Писания, о том, что верующий на суд не приходит, и верующий не судится. Поэтому на суде Белого престола, по идее, не должно быть верующих людей, хотя, опять же, у нас есть такие слова, как суду должен начаться с Дома Божьего. Но, опять же, вот если так рассуждать, что люди, которые находятся в Доме Божьем, у каких-то людей это слово раскрылось и открылось, и напечаталось на сердцах, и уже чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. А те люди, которые признали Иисуса Христа Господом, они родились свыше, они дети Божьи, но они младенцы во Христе и не сведущи в слове праведности. То есть это слово праведности не раскрылось у них как откровение, и вполне возможно, что вот эти люди, которые, будучи рождены свыше, но им так и не открылось это Слово Божие, они могут прийти на суд, и вот это Слово будет судить, потому что оно не открылось. Оно сейчас закрыто. Можно, знаете, как сказать, слово, которое мы имеем, это как книжка, но которая закрыта. Вот ты имеешь Библию? Имею. А читаешь? Нет, не читал, но имею. Вот примерно младенец, он так поступает, это тот, который имеет Библию, но не знает внутренность. Точно так же и мы, когда читаем, мы еще не понимаем, о чем там написано. И от того, что мы судим друг друга, да, вот это свидетельствует о том, что мы младенцы, потому что 1 Коринфянам 3 глава написано, если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы еще младенцы во Христе, вы еще воплоти в разуме своей собственной позиции со своим познанием добра и зла, и поэтому вы еще младенцы, вы еще не сведущие в слове праведности. Слово праведности должно открыться. Это откровение должно открыться.
І у Вайбері відразу питання до цього, так а як же скоріше подрастати в Слові Божьому, щоб від плоті переходити в духовну життя?
Хороший вопрос. У нас вот есть Римлянам 8 глава, и там написано: «Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир». И живущие по плоти Богу угодить не могут. То есть что это такое? Мы можем рассуждать о мире, о себе, о том, какие мы в мире или какой мир. Это все помышления плотские. А помышления духовные – это помышления о Боге. О Боге. То есть мы все время пребываем в Слове и рассуждаем о Нем. И по мере того, как мы рассуждаем о Нем, то мы преобразовываемся в образ Его. Вот в момент, пока мы думаем о Нем, у нас есть связь с Ним. И Он может Духом Святым менять наши мысли. Он может менять наше сердце тогда, когда мы думаем о Нем. И наоборот, когда мы, допустим, думаем о колбасе, о зарплате, там, о том, о сём, об этом мире, Господь никак не может пробиться к нам. Он стоит и стучится, но Он не может пробиться тогда, когда мы помышляем о плотском. Каковы мысли в душе у человека, таков и он. Мы своими мыслями определяем свое место расположения. Если мы определили себя на этой земле в заботах, в болях, в скорбях, мы будем на этой земле в заботах, в болях, в скорбях, и Бог не может пробиться. Но как только мы обращаем взгляд к Нему, молимся к Нему, общаемся с Ним, как Давид, плачем, неважно, что мы делаем, кстати, все, что делаете, делайте как для Господа. Там можете даже злиться, там, я не знаю, плакать, скорбеть. Вот, как Давид, там, чтобы кровь их там на камнях, что он только не говорил, но он говорил с Богом. И вот ровно настолько настолько, насколько ты говоришь с Богом, Бог може тебе змінити і перевести тебе із плоті в дух.
Дякуємо за відповідь на це питання. Можна продовжити цю тему, але ми маємо телефонний дзвінок. Доброго дня вам, тому хто дозвонився до нас.
Добрий вечір. Це турбує вас Анна із Франківської області. Дякую, що взяли телефон. У мене таке запитання. У 37-му розділі пророка Езекіїля є написано про долина повних кісток, мертві кістки. Я прошу, скажіть мені, будь ласка, це видіння вже збулося, що ще збудеться, і що означають ці кості, які оживуть, що видів пророк Езекіїля. Дуже вам файно дякую.
Спасибо за вопрос. Это, конечно же, пророческий образ того последнего времени, которое будет, потому что Христос придет, и мертвые оживут, и гробы откроются, и мертвые оживут. И именно здесь, именно вот это пророчество и говорится о том, что скажи костям, изреки пророчества на кости, и они оживут. И как бы написано то, что изреки пророчества духу, изреки и скажи, так говорит Господь, от четырех ветров приди дух, вдохни на убитых, и они живут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они жили, стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчище. И сказал мне, сын человеческий, кости си, это весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Ну, это идет речь о том, что он воскресит всех в последнее время. Посему изреки пророчество и скажи, так говорит Господь, я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. Это идет о том, идет речь о вот этом воскресении в последнее время, когда придет Господь и мертвые воскреснут и будут восхищены. Поэтому вообще-то пророчество Иезекииля, если мы внимательно посмотрим, оно еще нигде не сбылось, потому что там, если вы помните, лев будет с ягненком, и младенец с аспидом, со змеей и так далее. То есть там нету еще исполнения пророчества Иезекииля. И это все пророчество Иезекииля касается, я так думаю, что Вышнего Града Иерусалима.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
Наші телефони вільні для ваших запитань, а також наші телефони 280 0305 і 067 123 7575. І ось він, телефонний дзвінок. Доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
Я хотіла задати запитання по Лука, перша глава, 17 стих. Зокрема, таке місце, щоб повернути батьків до дітей. От що в нас зараз то має значення? На все, дякую.
Євангеліє від Луки, перший розділ, 17 вірш.
И предыдет перед ним в духе и силе Илии, это по Иоанна Крестителя, чтобы возвратить сердца отцом детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Но это миссия или функция Иоанна Предтечи, когда он начал проповедовать о том, чтобы покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Это, ну, он приготавливал народ Божий для того, чтобы они могли услышать проповедь Иисуса Христа. И Иоанн Креститель, он приготавливал, очищал, так скажем, чтобы, потому что если ты в сильном грехе, ну вообще весь в грехе, то ты, конечно, не слышишь или даже не можешь слышать, у тебя дух не плоть не принимает того, что от Духа Божьего. И поэтому, как бы предтеча, он приготавливал то, что, если вы помните, там воинам он говорил, не берите больше положенного, кто имеет две одежды, отдай там другому и так далее. То есть он приготавливал сердце, размягчал сердце для того, чтобы могли уже услышать благую весть, потому что благая весть – это более, так скажем, твердая пища, которую надо быть приготовленным, чтобы принять ее.
Угу. Дякуємо. Олексій Анатолійович, згадайте, будь ласка, перше питання, на яке ви давали відповідь. Ви сказали, що і злитися навіть, але як перед Богом. Наша радіослухачка взялася за вашу фразу і запитує, а що значить злиться, но перед Богом? Когда тебе плохо, наоборот, хочеться спрятаться от Бога.
Не прячьтесь от Бога. Единственное место, где мы можем спрятаться в Боге. И Бог знает мысли наши. Во-первых, написано, негде спрятаться человеку. Взойду на высоту, он там. Взойду в преисподнюю, и он там. Он все помышления знает мои еще издали. Еще слово не слетело с уст моих, а он уже знает его совершенно. Бог знает нас. И мы на самом деле от Бога спрятаться не можем. Это мы делаем вид в лукавстве своем, что мы спрятались. Это как ребенок закрывает глаза ладошкой, и он думает, что он спрятался от взрослых. Ну вот примерно так же мы выглядим перед Богом. Поэтому не прячьтесь, в каком бы вы состоянии ни были. Он знает нас, он знает наши боли, он знает наши скорби. Он знает, что мы слабы, он знает, что мы перстны. Он знает, что мы родились греховными. Греховными, нечистыми. Но он любит нас. И любит нас такими, какими мы есть. И он хочет, чтобы мы очистились, были чисты и непорочны перед ним в любви. Поэтому единственное, кстати, наше место вообще везде-везде – это спрятаться в нем. Другого места нету на земле, негде человеку преклонить голову и негде спрятаться ему. Поэтому наше, наоборот, наш покой в Господе. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Поэтому сделайте себе привычку, просто привычку. Что бы ни случилось, всегда Иисус, что мне делать, как мне поступить, как мне сказать, как мне ответить. Вот просто сделайте привычку, научитесь молиться всегда, непрестанно молитесь, написано, и вы будете сохранены.
Дякуємо за відповідь, маємо телефонний дзвінок. Доброго дня вам. Ви зараз у прямому ефірі, ми вас уважно слухаємо. Доброго дня. Спробуємо ще на одній лінії.
Дякую за питання.
Да, будь ласка, ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
Добрий день. У мене таке запитання. Я, взагалі церкві, я маю на увазі, коли говорять молитву вірою, от в кінці я не розумію тих слів. Вірую в єдину святу апостольську церкву. Я не розумію, що це означає іменно от єдина. Що це таке? Поясніть мені, будь ласка.
Ну, церковь всего одна. Нету две церкви, три церкви. Нету в Писании нету православных, католических, протестантских и еще каких-то церквей. Есть всего лишь одна церковь, и это церковь Христовая. И поэтому так хочется, чтобы мы все были членами тела Христового, не конфессионального, не человеческого, а именно члены тела Христового. Бог придет только-только за своей церковью. Не за какой-то другой, а за своей церковью. А его церковь – это Христовая. И опять же, если мы вернемся к 1 Коринфянам 3 главе, написано, что один говорит «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин», то Павел говорит, то не плотские ли вы? Если вы позиционируете себя с Павлом, с Аполлосом, с Кифом, с католиками, греко-католиками, православными, протестантами, то не плотские ли вы? Вы просто еще плотские, вы еще дети. И поэтому самое главное, чтобы мы выросли вот в то единомыслие, что Иисус Христос – это наш Господь. И не называйте себе никого учителем. Один у нас учитель – это Господь. Не называйте себя отцом никого, один у нас отец Господь. И наставником никого не называйте, один у нас наставник Господь.
Олексій Анатолійович, Дмитро зараз дописує, питає, а как же послание семи церквям?
Ну, послание семи церквям – это территориальное послание. Это не значит, что у них было разделенное конфессиональное учение. То есть, наоборот, если вы помните, Иисус про разделенное конфессиональное говорил, что у кого-то там николаиты, учение николаитов я ненавижу, тут учение Изавели, а тут говорят, я богатый, ни в чем не имею нужду и так далее. То есть как раз он показывал на разноучения, те, которые не в Писании, те, которые не в Библии. А на самом деле это одна единственная христианская церковь, которая, ну, существует везде, по всему миру, потому что Господь Иисус Христос, Он Господин каждой церкви, потому что есть Библия, и все подчиняют себя Библии.
Наш телефон 067 123 75 75.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви зараз в прямому ефірі. Слухаємо вас.
Це я?
Так, це ви. Як вас звати? Яке вас питання?
Лідія з Харкова.
Так, Лідія.
У день весни я о двох женщинах, которые участвовали из Библии, Хананеянка, Фомар и Руф. Вот я хотела сегодня задать вопрос, потому что я обнаружила вот такое. Сейчас я буду читать. Значит, это когда-то на разборе мы это дело разбирали, я так запомнила, что вот Фомаре, значит, Фомар Хананеянка, которая родила от Иуды Фареса и Зару, это Бытие 38 глава. И Рух Моавитянка, которая родила Овида от Вооза. Потом Руф 4.12, в этой главе написано, 18 стиха, родословие Фареса. И здесь перечисляются все до Вооза, Иессея и Давида. Ну так нам тогда сказали, что это Давид, а Христос. Ну так это же по Слову Божию. Теперь там есть ссылка на второе парапоменон, первое парапоменон, вторая глава. Здесь опять перечисляется все, и вот с 4 стиха написано, и Фомар, невестка его, родила ему Фареса и Зару, ну здесь про Юду. Всех сыновей Юди было тут перечисляется, значит, и сыновья Фареса, Есром и Хамул, и больше нет, вот не написано больше никого, а тут вот сыновья Зары. И начинает все пересчитывать, и доходит до Насуна, но Насун родил Салмона, Салмон Вооза, Вооз Овида, Овид Иессея, от Иессея Давид. Так как это понимать? Здесь написано от Зары, а там написано от Фареса.
Ой, вы знаете, на самом деле даже родословие Иисуса Христа разное. Если вы посмотрите у Матфея и у Луки, оно различное. Поэтому, вы знаете, как я отвечу? Есть вот 1 Тимофея 1.4, что не занимайтесь баснями, родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание вере. Давайте просто искать Господа, давать искать Иисуса Христа. Я могу подготовиться к этому вопросу и ответить, но в данный момент вот так вот сходу я не могу. И у меня почему-то никогда не возникало желания искать или заниматься родословием, потому что вот Павел Тимофею посоветовал, я как для себя это тоже принял.
Еще маємо телефонный звонок. Доброго дня, вы зараз в эфире.
Доброго дня. Олексій Анатолійович, по середях питання. Чи там, коли казали, ми Аполосові, там ми Іванові, ми Петрові, то як Павло казав, каже, повинно з вами розділення бути, щоб оказався мудріший. Так що я рахую, що розділення є по церквах. Дякую.
Щоб визначити мудрішого, повинно бути розділення.
Нет, ну это имеется в виду того, что мы должны общаться, не должно быть одного какого-то умного пастыря, который все знает, а все его слушают. То есть у одного есть пророчество, другой молчи, пока тот говорит, и так далее. Или откровение. И должно между вами быть разделение для того, чтобы действительно мы узнали там истину, или выявились искусные. Но это имеется в виду в домашнем кругу, в домашней церкви, и мы, когда общаемся, один одно говорит, другой другое говорит. И мы все чувствуем, когда один двигается в правильном направлении, а другой вот, ну, не, в неправильном. Мы где-то это ощущаем, и получается как бы выявление лидера, вот, допустим, той же домашней группы происходит не потому, что так лидер решит, что вот он лидер, а потому что его начинают слушать, уважать и понимать, что он, ну, ведет в правильном направлении. Это какое-то внутреннее такое знание. Поэтому общаться надо и рассуждать о слове. Я так думаю, я так думаю. Но когда ставят в догму, почему я вот, ну, против каких-то Павла, Аполлоса там или кого-то другого, в догму, что вот это так и все, и никак иначе. Да? Когда выстраиваются конфессии, мы знаем, у каждой конфессии есть лидеры. Лидеры многовековые, и они становятся святыми и незыблемыми, и ставят их уже наравне со Словом Божьим, что не есть правильно. Нельзя ставить ничто наравне со Словом Божьим. Авторитеты библейские могут быть, но у нас самый главный авторитет – это Господь. И поэтому Господь здорово сказал, не должно быть никаких учителей, кроме одного учителя – это Господь. Не называйте себя учителем никого. Никого, можете себе представить, никого. Один у нас Господь. Почему так? Потому что мы по плоти, когда, допустим, мы услышали какое-то учение, и вот оно так, какое нам приятное для души. А на самом деле это приятное для души, но не для духа, не для назидания в вере. И мы начинаем следовать за ним. А это хитрое искусство обольщения называется тогда, когда учение, знаешь, оно такое, ну вот, приятное, сладкое, легкое. И мне Библию тяжело читать. Там кровь, там надо все продать и раздать нищим. А мне хочется слушать, чтобы быть богатым и здоровым. Там, и так далее. И вот поэтому как бы люди начинают уже переставать читать Библию и идут вслед учителей. Поэтому один у нас учитель, слушайте его. Конечно, слушать, это не значит, что надо изолироваться, вообще все повыключать. Нет, можно слушать и других, и слушать проповеди, и даже слушать радио Эммануил можно. Но при том, при всем, надо знать для себя, учитель у меня один, это Иисус. И никто не может стоять рядом даже. Даже на ступеньку ниже, но все равно рядом не может стоять, потому что Он Господь господствующий.
Дякуємо за відповідь. Еще одне запитання, телефонний дзвінок маємо. Доброго вечора.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно задать 3 вопроса?
Ну, если по очереди.
Откровение, 21 глава, 8 стих. Боязливых же и неверных. Кто такие боязливые? Что тут имеется в виду? Это первый вопрос. Второй вопрос. Малахия 2:15. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно. Как беречь свой дух? И третий вопрос, я не знаю, где это написано, что устоят только спасутся те, которые устоят до конца. Как возможно устоять человеку, который очень сильно устал от многолетнего, ну, жуткого страдания, атмосферы, борьбы и результата никакого, и падая с духом? Спасибо большое.
Відкриття книга об'явлень 21:8. Боязливые и неверные.
Боящихся участь в озере огненном – это достаточно простое ответ. Почему? Потому что будет день смерти. Будет у каждого день смерти, потому что всем человекам надлежит однажды умереть. И пока мы тут сейчас живы, мы должны верою обрести Бога внутри себя и увидеть Бога сейчас здесь, на земле, увидеть себя в Нем и увидеть Его в себе. Царство Божие незаметным образом внутрь нас есть. Какой-то человек хорошо сказал, если мы не увидим Бога при жизни, то мы не увидим Его и потом при смерти. Поэтому нам надо найти Христа здесь, вот прямо здесь. И если мы найдем Его внутри себя и будем иметь общение с Ним, то тогда мы не побоимся в день смерти. Написано 1 Иоанна 4:17, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, дерзновение в смерти. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. И то есть тот, кто боится умереть, это он боится расстаться со своей плотью, со своей жизнью, с самим собой. С самим собой, того самого себя, которого мы приобрели через рождение от Адама. Потому что Адам принял плод от сатаны и обрел самого себя. Он стал как Бог, он стал «Я есть». И вот это боящееся умереть, это он боится потерять самого себя. И поэтому нужно найти Христа здесь, сейчас его увидеть. Увидеть, как увидел его Иов. Он говорит, я слышал о тебе слухом уха, а теперь же мои глаза видят тебя. И поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Теперь мне не надо ни исцеления, ни жизни, ничего мне не надо. Я увидел тебя. И это самое главное, что есть в этой жизни. Смысл жизни нашей – это увидеть Господа. Если мы увидим Его, у нас никогда не будет никакого страха, вообще никогда. Это первый вопрос. Второй я забыл.
І невірні ви зараз теж? Хто такі невірні? Про боязливих ви сказали. А невірні? Боязливих і невірних.
Боязливий і невірний – це можна синонім, да.
Малахія 2.15. Берегіте дух ваш. Я відкрила 2.15, тут написано. Бог хоче, щоб мужья і жони стали одним тілом і одним духом, щоб їх діти були святі, щоб супруги могли захищати свій духовний союз. Не зміняй своїй жені, ведь вона вийшла за тебе замуж, коли ти був ще молод. Я тут не знайшла про «берегіте дух ваш», може ви краще знаєте, де це місце знаходиться, що означає «берегти дух» і як берегти свій дух?
Ну, це те, що желав отримати від Бога потомство. «Берегіте дух ваш» имеется в виду сохранить те обетования от Бога, которые Бог пообещал каждому человеку, а Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И как Бог обещал Адаму, у которого пребывал превосходный, не Адаму, а Аврааму, у которого пребывал превосходный дух, и он желал получить от Бога потомство, и он не поколебался в неверии, а был, пребывал тверд в вере, ибо он знал, что Бог силен исполнить обещанное. И вот это и есть как бы то, что чтобы мы были тверды в вере, в том обетовании, и не поступали вероломно против жены юности. Это возможно то, что не искать обетование через служанку Агарь решит все проблемы самому. Нет, надо не колебаться, а веровать в то обетование, которое Господь дал.
І останнє питання, не пам'ятаю, радіослухачка, де написано «устоять до кінця». Як же можна встояти до кінця, якщо ти втомився від страждань, від болі, від постійної боротьби? Як можна встояти?
Опять же, это только наша вера, вера в Него, и мы просто должны смотреть на Него. Вы знаете, как, если, наверное, открыть Евреям 12 главу и со 2 стиха, «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрег посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». То есть вот так вот, вы знаете, когда мы думаем, что нам больно, вот просто представьте Христа на кресте. Вам больнее сейчас, чем Ему? Или, допустим, вам там так обидно, что вот со мной так поступили. Посмотрите, он пренебрег посрамление. Ему вокруг креста стояли и говорили: если ты Господь, сойди со Христа и уверуем. Он перед ними голый лежал, висел и в судорогах смертных бился. Он пренебрег посрамление, чтобы исполнить свою миссию. А ты думаешь, моя обида такая большая? Как ты думаешь, чья обида больше, твоя или то, что Христос претерпел, пренебрег эту обиду, которая была на кресте? Вот просто все-все время сравнивай свою боль с болью Христа. Свои обиды с обидой Христа, свои, я не знаю, там, нужды с нуждами Христа. Вот все просто сравни со Христом, который на кресте. И вот если вы помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душу вашу.
И в контексті усієї сьогоднішньої розмови, в контексті тих запитань, які звучали з сердець радіослухачів, якими би словами ви хотіли завершити сьогоднішню програму?
Ищите Господа, пока є время. Ищите Его просто с утра и до вечера. Ничего не имеет смысла в этой жизни. Бог дает нам жизнь вечную. Он умер для того, чтобы мы имели жизнь вечную. На земле нету смысла. Смысл только в нем. Смысл в том, что если мы веруем, Он заберет нас от этой земли, восхитит, мы будем восхищены. И готов ли ты? Готов ли ты встретиться сегодня с Иисусом Христом? Готов ли ты, чтобы сказать Ему «да»? Имеешь ли ты дерзновение к Нему? Не боишься ли ты умереть? Поэтому ищите Господа, пока есть время.
Олексій Анатолійович Волченко відповідав на ваші питання. До наступних зустрічей.
До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.